Я хочу проповедовать на текст из послания апостола Павла к Ефесянам. Мы как бы продолжим. Я напомню, друзья, что в этом послании 6 глав. Первые 3 главы – это то, во что мы с вами поверили, верим. Это наша догматика, это наше вероучение. Первые 3 главы, и когда заканчивается 3 глава, стоит слово «Аминь». Затем начинается 4 глава. Павел просит поступать достойно звания. И начинается практика. Именно поступать достойно звания, в которое мы призваны. Я хотел бы, друзья, взять 2 стиха. Братья-операторы, вы можете высветить 3 главу, 20-21 стих? Это цитата из молитвы апостола Павла. Мы читаем чуть выше. «Для сего преклоняю колени мои». Это Ефесянам 3:14. Павел становится на колени. Кстати, по поводу коленей. Западные церкви, многие на Западе у нас, они молятся сидя. Да, я бывал в американских церквях, я задавал пасторам вопросы, почему они молятся сидя. В общем-то, каково было мое удивление, когда они практически все говорили о том, что лучше молиться на коленях. То есть они сами понимают, что лучше молиться на коленях, не сидя. Поэтому, друзья, то, что мы с вами в рамках вот нашего братства в целом молимся на коленях, нам нужно держаться этого. Это библейское учение. Павел говорит: «Я преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Это его молитва. И, кстати, в послании к Ефесянам записано несколько молитв апостола Павла. Я читаю цитату из его молитвы. Это 20-21 стих. «Тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Я хотел бы, друзья, вот о чем сегодня поговорить. У нас будет тематическая проповедь, не текстовая. Я хотел бы обратить внимание на фразу, что Бог нам, детям Божьим, может в жизни сделать несравненно больше, чего мы просим, или даже то, что мы помышляем. Скажите, молодежь, вот я обращаюсь к детям Божьим, вы можете вспомнить хотя бы один случай в вашей жизни, когда вы даже не думали, что произойдет в конце концов лучше, чем даже вы просили у Бога? Вот у меня есть в жизни такие случаи. Я хотел бы, друзья, это слово такого позитивного настроя сказать для тех, кто, может быть, думает, что Бог кого-то больше любит. Я почему эту мысль повторяю? Потому что не все ее озвучивают. У нас есть верующие, которые считают, что Бог их чем-то обделил. То есть кого-то Бог лучше любит, у него как бы лучше жизнь проходит, чем у меня. Так вот, молодежь, этот текст, он обращен ко всем детям Божьим. Бог в нашей жизни может сделать несравненно больше. Я вчера приводил некоторые примеры из своей личной жизни о том, что вот у меня масса примеров, когда я даже не рассчитывал, что так лучше. То есть была какая-то трудная ситуация, я не знал, как из нее выйти, и Бог сделал несравненно больше. То есть я даже на это и не рассчитывал. И получил благословение от Бога. Это касается, во-первых, нашей духовной жизни, а во-вторых, даже нашей, ну, материально-физической жизни. Итак, друзья, это послание апостола Павла к Ефесянам обращено к тем, кто уверовал, к святым и верным. Только к святым и верным обращен этот текст. Бог может сделать несравненно больше. Я вернусь в самом конце к этому тексту в рамках нашего познания Бога. О том, что Бог в нашей жизни делает несравненно больше. Он нас и простил, и оправдал, и дал вечную жизнь. Это несравненно больше, чем мы даже просим у Бога. Ведь Он нашел нас в этом мире. Мы грешниками были, и Он нас простил. Значит, друзья, как построить наши размышления? Я хочу сегодня привести 7 примеров из Библии. 7 примеров. 5 из Ветхого Завета и 2 из Нового Завета. Нам очень знакомых людей, когда Бог в их жизни сделал намного больше, чем они просили или помышляли. Это знакомые истории, поэтому я читать не буду. Я буду говорить наизусть. И буду обращать внимание на некоторые детали. Эти люди нам всем знакомы. И что я еще буду делать в рамках размышления? Что я буду отмечать, что было в жизни этих людей, что побуждало Бога делать несравненно больше. Несравненно больше. То есть мы со своей стороны должны что-то тоже делать. Бог будет выполнять свои обетования. И в конце я расскажу пару примеров. Итак, давайте мы сделаем такой небольшой экскурс в Ветхий Завет. Я буду рассказывать знакомые нам истории, обращая внимание на некоторые детали. Это будет у нас как такой рассказ. Хорошо? Итак, мы начинаем. Первая история. Это Амрам и Иоховета. Это были очень замечательные люди в Ветхом Завете. Однажды кто-то меня спросил, какую пару семейную больше тебе симпатизируют из Библии. Вот семейная муж и жена. И я всегда отвечаю, что мне больше всего нравится из Ветхого Завета это семья Амрама и Иоховета. Вы помните, чьими они были родителями? Они были родителями трех известных людей. Самая замечательная семья Ветхого Завета, на мой взгляд, это были успешные родители по ту сторону Голгофского креста. Это были евреи из рода Левия. Это были двое из миллионов тяжело работающих евреев в Египетской империи. Мы читаем в Библии о том, что они делали кирпичи для постройки городов фараона. Они жили очень трудно, у них не было денег, они были рабами. И интересно, что хотя родители не совсем известны, даже в рамках вот даже церкви, не все знают, кто такие Амрам и Иоховета, то их дети стали известны всему миру. Начнем с младшего. Это был Моисей. Моисей – величайший законодатель, отличнейший человек. Это был единственный из пророков Ветхого Завета, о котором сказано, что Мессия будет подобен ему. И вот его родители Амрам и Иоховета были. Но у Моисея был брат, который был старше его на 3 года. Его звали как? Аарон. Это был первый первосвященник левитского священства. И на протяжении следующих 15 веков, все первосвященники были прямыми потомками Аарона. Это был брат Моисея. Но у них еще была замечательная сестренка. Звали ее Марьям. Она была гораздо старше. Одаренная поэтесса. Считается, что тон еврейской поэзии задала именно Марьям. И песни Моисея и Агнца, которая сказана в книге Откровения, это та же самая песнь, которую когда-то воспела Марьям. Одаренная поэтесса, пророчица. Ее имя в Библии встречается 7 раз. Вы помните случай, когда указ фараона был, чтобы всех новорожденных младенцев кидать в реку? Для этого были определенные причины, потому что египтяне поклонялись богу Нила. Они считали, что именно река Нил, они обязаны только и только этой реке, потому что она податель влаги, урожая, потому что Египетская империя не могла существовать без реки Нила. И поэтому фараон дал указание кидать еврейских мальчиков в реку, чтобы умилостивить своих богов. И вот в этой семье у Амрама и Иоховета рождается маленький ребенок. Это был Моисей. Это был замечательнейший младенец. Заметьте, дорогие друзья, что ситуация была очень-очень сложная. Наверное, я могу только представить себе, каждый вечер, возвращаясь домой с работы, Амрам в первую очередь спрашивал, наш мальчик еще жив? Вот потому что ищейки фараона, они бродили по всей земле, они выискивали младенцев. И сколько нужно было мудрости Иохавиде сохранить плач этого ребенка в тайне. Написано в Библии, что она скрывала его 3 месяца. Я, правда, удивился, один проповедник осудил Иоховету, что ей удалось только 3 месяца скрывать ребенка. А я, наоборот, как ей удалось 3 месяца скрывать ребенка? Я знаю, что такое маленькие дети, и 3 месяца скрывать ребенка, чтобы никто из соседей не узнал, что у тебя маленький ребенок, это очень сложно. Тем более, когда могут братишки разболтать об этом и сестренки. Но Иоховета это делала, она делала. И вот вы помните случай, когда Моисей уже находился в тростнике, в корзинке, и вот дочь фараонова его находит. Марьям, конечно, она включилась в эту всю работу, она предложила найти кормилицу, и вот теперь Иоховета кормит своего ребенка. Скажите, за что она его кормила? За деньги. Вообще, друзья, Бог в жизни Иоховеды сделал несравненно больше. Вы представляете, вчера только она переживала, чтобы ее ребенка крокодилы нильские не съели, а сегодня она получила чек от дочери фараонова за кормление собственного ребенка. Я своей жене говорю, Кристал, прости, что я тебе не кормлю за кормление собственного ребенка. Да, я не знаю, сколько она в час получала за это, я не знаю, нас это интересует, я понимаю. Но посмотрите, друзья, Иоховеда, она, наверное... Ну, просила минимума, чтобы этого ребенка просто крокодилы не сели в реке Нил. Но Бог сделал несравненно больше. Она получала деньги за то, что кормила собственного ребенка. Ваши мамы не получали деньги от ваших отцов за то, что кормят собственных детей. Хотя, наверное, надо платить, не знаю. Вот. Друзья, я удивляюсь. Ну, кто-то скажет, ну да, дочь фараонова, она платила, потому что она кормилица скармила ребенка для нее. Да, вы правы. Тем не менее, учитывая всю тяжесть ситуации, что ребенка могли обнаружить и убить, то, что Яхаведа получила, это было несравненно больше. О чем она помышляла? Я не думаю, что Яхаведа имела даже в мыслях, что дочь фараонова будет ей платить за то, что она своего ребенка кормит. Когда рядом у соседей ребенок умер, которого кинули в реку Нил. Друзья, и вот первая мысль такая, что, почему Бог это сделал? Что было у Яхаведа? У него была вера. Вера, написано, верою он был скрываем, верою. Вчера вот мы говорили немножко о браке, потом еще некоторые братья подходили. Все-таки, как решить, например, вопрос успешный, вопрос семейной жизни? Я считаю, что нам нужно укреплять свою веру. Веру. Друзья, от этого Бог может сделать несравненно больше, чем мы просим или помышляем, если у нас есть живая вера в Бога. Вторая история. Это был Иосиф. Это замечательный человек, моим детям очень нравится история про Иосифа. Этот молодой юноша в 17-летнем возрасте был продан родными братьями. Но даже эта ситуация, отправная точка наших размышлений, уже нас приводит в трепет. Родные братья толпой вместе, как единое целое, продали своего брата в Египет. В Египет. Он был продан, а потом был предан женой Потифара. Быть проданным и преданным – это тяжело. Жена Потифара, она подставила Иосифа, и вот он в темнице. Вначале, на какое-то время, Иосифу было, наверное, легче. У него были хоть соседи, однокамерники. Это был виночерпий и хлебодар. Прошло время, хлебодара нет, виночерпия нет. Остается один Иосиф. Он в арестантской одежде. Ему очень тяжело. Он давно не стригся. Он голодный. Он в тюрьме находится. В камере. В это время сон приснился фараону. Я пропускаю. Фараону сообщили, что есть человек, который может истолковать сон. Это мы знаем об этом, потому что мы прочитали. Давайте мы представим себе Иосифа, сидящего в камере. Полный тупик. Братья продали, хорошо работал для Потифара, жена подставила, хотела обвинить его, обвинила и посадила в тюрьму. Раньше были люди, с кем можно было поговорить, теперь их нет. И вот сидит Иосиф, о чем он помышлял, я не знаю, и что он просил у Бога, я тоже не знаю. Наверное, просил куска хлеба. И вдруг начинаются события, которые повергают Иосифа в недоумение. Бог начинает действовать. Первое. Его поспешно выводит из темницы. Кстати, иногда Бог делает несравненно больше, о чем мы просим, очень поспешно. Мы даже не успеваем следить за событиями. Его поспешно выводят. И Иосиф спрашивает, извините, а к чему такая спешка? Куда мне? На этап отправляют? Иосиф, мы тебя ведем в парикмахерскую. Ты слишком лохматый, тебя надо постричь. И вот Иосиф теперь сидит в парикмахерской. Вокруг него египетские вот эти вот парикмахеры. Они его брызгают духами, они его стригут. Иосиф, не можешь понять, что происходит? Он этого не просил. Он смотрит, да, ну куда, я в такой одежде. Иосиф, мы сейчас тебя переоденем. Его переодевают. И вдруг его ведут. А вы куда меня ведете? К фараону. Меня? К фараону? Вот это да. Это что, из грязи в князи или как? И вот теперь Иосиф стоит перед фараоном. Происходит несравненно больше, чем он просил у Бога. Он толкует сон фараона, и фараон тут же ставит его премьер-министром. Египетская империя не голосовала, кто будет премьер-министром. Его поставил сам фараон. Иосиф в недоумении. Происходит несравненно больше, чем он просил. Да он этого и не просил. Не просил. И вот теперь стоит Иосиф. И фараон говорит, Иосиф, ты будешь вторым человеком в моем царстве. Я тебе одеваю мой перстень. И лично сам фараон снимает свой перстень, одевает Иосифу. Похоже, пальцы Иосифа не соединялись с этим перстнем. Он-то арестант был 5 минут назад. Делает что дальше фараон? Он одевает его в вессонную одежду. Вессонная одежда. Кстати, замечайте, что в этот день Иосиф переодевается уже второй раз. Он за один день переодевается второй раз. Вы знаете, он, наверное, уже 2 года до этого не переодевался, а теперь 2 раза за день. А это несравненно больше, чем он просил у Бога. А потом ему одевают золотую цепь на шею. Он только 10 минут назад снял железную цепь со своей руки. Ему сняли. Теперь золотая. Поменять железо на цепь, это несравненно больше, чем он бы хотел. Минуя медь и все остальное. И серебро. Золотая цепь на шее у него. А потом он получает новое имя, его уже звать Совна в Понях. Он тут же женится. Представляете, как это все это быстренько. У него же жена появляется, Синефа, дочь жреца Елеопольского, да? Так мы читаем в Библии. Ему было 30 лет. И вот теперь Иосиф сидит на второй колеснице и прошелся по всей земле египетской. Заметьте, только вчера он мерил шагами камеру, теперь он по всей земле египетской. Только вчера он ждал куска хлеба, теперь весь хлеб Египта у него в руках. Раньше над ним были начальники, они ему приказывали, теперь он начальник, теперь он всеми командует. Друзья, Бог сделал несравненно больше. А вы думаете, это просто так? У Иосифа был страх Божий. Вторая мысль. Когда у меня есть страх Божий, Бог будет делать намного больше, чем я прошу у Бога. Сегодня мы с вами живем в век, когда дефицит страха Божьего. Люди живут как хотят. Но не только неверующие, даже верующие. Страх Божий. Если у меня есть страх Божий, заметьте, Иосиф не теряет страх Божий в доме отца. Он не теряет страх Божий, когда его братья предали. Он не теряет страх Божий в доме Потифара, он не потерял страха Божьего в тюрьме, и даже когда он был вторым после фараона, он продолжает иметь страх Божий. Это мы с вами относимся к страху Божию в зависимости от обстоятельств. У Иосифа было не так. У него был страх Божий, и Бог сделал несравненно больше. И заметьте, ему было 30 лет. Он обрел общественное признание в земле египетской, став премьер-министром в возрасте 30 лет. И Бог сделал несравненно больше. Идем дальше. Третья история. Мы перемещаемся в другую империю. Это империя персов. Царь Артаксеркс. Город Сузы. Столица. Престольный город. В этом городе жили переселенцы-евреи. В этом городе жил человек по имени Мардахей. Мардахей. Кстати, мне очень нравится, что эта книга названа «Книга Исфирью», а не «Книга Мардахея». Некоторые братья обижаются, она была названа «Книгой Мардахея». Нет, нормально, «Книга Исфирь», мне больше нравится, что две женщины, их именами названы две книги в Библии. Не «Книга Вооза», а «Книга Руфь». Не «Книга Мардахея», а «Книга Исфирь». Идем дальше. Этот человек Мардахей, у него была двоюродная сестра. Звали ее Гадаса, по-другому Исфирь. Он был ее воспитателем. Он был ее воспитателем. Проходит время, по определенным причинам, эта девушка Исфирь становится женой величайшего императора. Императора Персии. Это царь Артаксеркс. А у этого царя был премьер-министр. Жестокий и злобный Аман. Гордый и надменный. А Аман хотел, чтобы ему все люди поклонялись. Но надо же, какая досада. Вот там есть один человек, который мне не хочет поклоняться. Это был Мардахей. Мардахей знал, что нужно только Богу поклоняться. И Амана это сильно злило. Он придумывает план, как уничтожить не только Мардахея, а уничтожить весь иудейский народ. Подписан указ, скреплен перстнем, назначена дата. И вот весь город Сузы находится в смятении. Иудеи понимают, что истребление близко. Мардахею грозит смерть и его народу, и тоже Исфири. И вот вы помните, однажды Мардахей передал весточку Исфири и говорит: Исфирь, тебе надо что-то делать по этому поводу, вот, потому что нам грозит смерть. Но тем не менее, Мардахей сказал, и я считаю это центральным стихом всей книги Исфирь. То есть, если вы будете когда-то изучать книгу Исфирь и будете делать обзор этой книги, центральным стихом этой книги являются слова Мардахея. «Свобода и избавление придет». Хай, Мардахей, ты так думаешь? Откуда придет? Премьер-министр подписал, царь поставил указ. Дата вашей смерти назначена. Это ты что, придумал? Избавление придет. А у Мардахея была надежда. Вы знаете, Мардахей не знал, откуда придет избавление. Он не мог догадываться, потому что ситуация была просто кричащая. Все, подписан указ. Даже дату они знают, когда их начнут поголовно всех истреблять. Давайте мы теперь представим Мардахея. Он на центральной площади города Сузы. Одежда у него разодрана. У него пепел на голове. Он в центре города вопит и плачет. Он ждет, с какого места придет избавление. Я не могу сказать, на что рассчитывал Мардохей, какого минимума он хотел, о чем он думал, что он просил у Бога или о чем он помышлял. Я не знаю, на что рассчитывал Мардохей. Но вот проходит 3 дня, и вдруг начинается необыкновенное. Аман приходит к царю, и царь говорит: «Аман, как ты думаешь, что нужно сделать тому человеку, которого царь хочет отличить почестью?» О ком подумал Аман? О себе. И он начинает фантазировать. Он пускает все свое умение, говорит: человек, которого царь хочет отличить почестью. Так ему надо что сделать? Посадить его на царского коня, вывести на центральную площадь, чтобы противопоставить себя Мардохею. Он понимал, о чем идет речь. Он знает, что Мардохей там вопит и плачет. Ему хотелось подсмеяться над ним. Он рисует картину. Он должен одеться в одежду царя и перстень царя. И он рисует. Но я представляю так, он натягивает лук и хочет попасть в цель. Но он не знает, что он кинет мимо. И знаете, вот он рисует картину, уже добавить нечего. Самое прекрасное, что можно придумать, он уже нарисовал. И вдруг пауза, и царь говорит: отлично, Аман, сделай все это Мардохею. Один брат, правда, так вошел и говорит: обломался Аман, прямо на кафедре, да? Ну ладно. Ну, конечно, Амана такого не ожидал, надо же. Если бы он знал, что речь пройдет про Мардохея, он бы так бы красиво не рисовал эту картину. Но Мардохей-то не знает об этом. И вдруг происходит необыкновенное. Аман, его злобный враг, Аман, подходит лично сам Аман. И говорит: Мардохей, тебе надо переодеться. Что-то у тебя разодранная одежда. Аман не хочет этого делать. Ну, царь-то сказал, что нужно делать. И вот посмотрите, у Мардохея была разодранная одежда. Теперь у него одежда царя. Он ходил пешком по площади, теперь он на лошади. У него был пепел на голове, а теперь царский венок. Все то, что было, резко отставляется, происходит противоположное, и Мардохея переодевают. И вот он ходит теперь по городской площади, вернее, едет на лошади. Вот, и провозглашают: так должно сделаться человеку, которого царь хочет отличить почестью. Вообще, друзья, войти в размышления очень серьезно. Я представляю, сидит Мардохей на лошади. Ну вот, ну 15 минут назад, он же здесь был на городской площади. У него была разодранная одежда, он плакал и вопил, и пепел на голове. Теперь несравненно больше. Он этого не просил, Бог сделал несравненно больше. Друзья, это делает Бог, и Бог может это сделать. И вы знаете, друзья, почему? Потому что у него была надежда. Если у вас есть желание, чтобы Бог сделал несравненно больше, должна быть, реально должна быть надежда. Боже, я благодарю тебя, я буду надеяться и ждать. Я, молодежь, к чему говорю? Я думаю, что у вас есть ситуации, в которых вы не можете выйти. Может быть, это касается работы, потерял кто-то работу. Брат не может жениться уже какое-то время. Это я понимаю, это деликатные вопросы, трудные. Бог может сделать несравненно больше. Надо надеяться, верить. Друзья, я дальше рассказывать не буду, как 10 сыновей Амана повесили на дереве. Это было несравненно больше, чем он просил. Несравненно больше. 4-й человек – это Мемфифосфей. Это был кто? Сын чей? Нет, это был внук Саула. Это был сын Иоаннафана. Давайте мы немножко поговорим об этом человеке. Итак, ситуация какая? Давид приходит к власти. Саул мертв, Иоаннафан мертв. Этому мальчику Мемфифосфею было 5 лет, когда была война между израильтянами и филистимлянами. Это была жесточайшая война. Умирает дедушка и отец на войне. Трудно представить чувствам 5-летнего мальчика. Хотя он мальчик, он понимал уже, наверное, что это такое потерять отца и дедушку одновременно на войне. Ситуация была очень-очень трудной. Но Иоаннафан был богатым. Все-таки он был сын царя, и у него была нянька. Нянька, которая ухаживала за Мемфифосфеем. И когда начали люди бегать, ну, поражение, суета такая, эта нянька хватает этого 5-летнего мальчика Мемфифосфея и бежит с ним. Я не знаю, как эта нянька бежала, или у нее высокий каблук был, или еще что-то, я не знаю. Она спотыкает, и вот этот мальчик падает и ломает обе лодыжки. Заметьте, в Библии написано, что он был хром на обе ноги. И вот 5-летний мальчик, полный инвалид. Очень печальная ситуация. Кстати, по поводу нянек, надо к ним очень осторожно относиться. Не считаю нужным нанимать нянек, они могут уронить. Вот. Надо, чтобы папа с мамой воспитывали детей. Ну и даже есть такое стихотворение. Если бы была с ним не нянька, а мама, мама удержала бы, не уронила бы. Друзья, и вот Мефифосфей. Кстати, это еврейское имя Мефибошет. По-русски Мефифосфей. Один проповедник сказал, что он проповедовал обо всех героях Библии, кроме Мефифосфея, потому что ему трудно выговаривать. Вот, так что сочувствуйте мне. Мефифосфей. 5-летний мальчик. А знаете, что означает имя Мефифосфей или по-еврейски Мефибошет? Это тот, кто вызывает жалость. Я не знаю, почему родители дали имя такое. Он был сыном. Ну, Янафана, внуком царя, или они предчувствовали что-то, но они дали этому мальчику имя. Каждый, кто будет смотреть на этого человека, этот человек будет вызывать жалость. И так и получилось. Всякий, кто смотрел на 5-летнего мальчика, хромого на обе ноги, им было его очень жалко. Скажите, куда отнесли слуги этого мальчика, который вопит от боли? Он хром на обе ноги. По всей видимости, он поломал две лодыжки. Его отнеси в город Ладивар. Город Ладивар в тогдашней истории – это был город без пастбища. Вы думаете, что это нормальное место для внука царя? Он должен в Иерусалиме жить, а не в городе Ладиваре. И вот, представим, мальчик, хромой на обе ноги, в городе без пастбищ. Тот, кто вызывает жалость, он там растет. Проходит время. Однажды Давид обращается к своим слугам. «Скажите, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова, которому я мог бы оказать милость ради Янафана?» Интересно заметить, что в древнейшей истории всегда ситуация развивалась так. Новый царь истреблял потомков предыдущего царя. Давид не только не истребил потомков Саула, он решил оказать милость. Давид – прообраз Иисуса Христа. И вот он спрашивает, есть ли еще кто-нибудь? Ему слуги говорят, да, есть один там, это Мефифосфей. Ну, он хром на обе ноги. Ну, вроде того, что Давид, ты очень занят, тебе нет дела до Мефифосфея. Он инвалид. И друг Давид говорит, призывайте его ко мне. Не было инвалидных колясах, на костылях Мефифосфей к Давиду. Ты сын Янафана? Ради отца твоего Янафана я окажу тебе милость. Мефифосфей, ты будешь одним из моих сыновей. Я? О чем думал Мефифосфей? Он начал получать несравненно больше, чего он просил или о чем помышлял. А давайте теперь мы представим себе дом Янафана, дворец. Царский колокольчик зовет всех на обед. И вот стол царский, Давид садится во главу стола, и собирается вся его семья. С левой стороны садится красавица Авессалом, первый жених на деревне. У него расческа в руках. За ним бегают все девчата, все мечтают за него замуж выйти. Вот. И он занимает свое место. Это сын царя. Рядом садится Амнон. Амнон – нехороший человек, но Давид не замечает, что у него есть какие-то нездоровые интересы к родной сестре Фамари. И Амнон предлагает Фамаре сесть около него. Фамари садится, у них завязывается разговор. Заходит следующий член семьи. Это человек с книгами. Как вы думаете, кто это? Это наш мудрый Соломон. Он до сих пор, он даже кушает с книгами. Он продолжает даже за столом писать о бесопе растущем из стены, о кедре на ливанах, о присмыкающихся, о птицах. Это книжник. Он пишет свои притчи. Вот все садятся, и кажется, уже все дети здесь. Но Давид не приглашает всех к молитве. Он кого-то ждет. Он ждет еще одного сына. Это Мефифосфей. Давайте представим себе скромность и смущение Мефифосфея. Он не видит себя достойным сидеть за царским столом. И даже, наверное, когда Мефифосфей садился за стол, он скатертью прикрывал свои хромые ноги. Ему было очень стыдно. Он хром на обе ноги. Но какая милость проявлена к нему от царя Давида. Он стал одним из сыновей царя. Это мы с вами, к нам Бог такую милость проявил. И, кстати, вы знаете, не только Мефифосфей как бы стал сыном царя, он имел еще 35 рабочих, и они все варили и жарили на него. И все имение своего отца, это было его имение. Друзья мои, Бог сделал в жизни Мефифосфея несравненно больше. Он каждый день ел за царским столом. Он там завтракал, он обедал и он там ужинал. Бог сделал несравненно больше. А знаете почему, молодежь? Это милость. Вот когда Бог в нашей жизни делает несравненно больше, и он делает это. Давайте помнить, что это милость от Бога. Я возвращаюсь к мысли вчера у костра, когда раб Авраамов помолился: «Сделай милость с господином моим, вышли ее навстречу мне». Я братьям вот скажу такую мысль. У нас есть братья, которые о себе высоко думают, что они первые женихи на деревне. Один говорит: «Я свистну, за меня любая пойдет». Он до сих пор свистит. Вот. Пускай свистит. Милость. Сделай милость. Если я хочу, чтобы Бог сделал несравненно больше, надо рассчитывать на милость Божию. Если Бог помилует, у меня будет отличная жена, я буду с ней жить вот так. У меня будет хороший муж, мы будем понимать друг друга. У меня будет хорошая работа, у меня будет хороший начальник. Это милость от Бога. Вообще, друзья мои, давайте воспринимать все то, что Бог дает в нашей жизни, по милости. Не потому, что мы, у нас фамилия такая, потому что я известный музыкант, потому что вот я... Друзья, нет, мы никто перед Богом. Это его милость. Давайте поставим себя на место Мефифосфея. Разве мы с вами не хромые, но обе ноги? Разве мы не полные грешники? Кстати, не все люди каются. Каются только те, которые видят себя хромыми на обе ноги. Если себя вижу хромым на одну ногу, то я никогда не покаюсь перед Богом. Я в себе еще чего-то хорошего нахожу. Итак, друзья, Бог делает несравненно больше, когда мы видим милость Его. Пятая история. Это Иов. В земле Уц в глубокой древности жил замечательный человек Иов. Он был богат и непорочен. Кстати, друзья, я не думаю, что богатые люди не могут быть настоящими верующими. Я знаю богатых людей, которые являются большим примером для меня. Можно быть одновременно и богатым, и в это самое время быть непорочным, удаляющимся от зла и богобоязненным. Таким был Иов. Кстати, это далеко не для всех. Один брат мне пожаловался, почему у него не так много богатства, как у Авраама. Говорит, Авраам и был верующим, и был богатым. Я говорю, потому что ты с этим богатством не справишься. Ты перестанешь ходить на собрание, ты будешь бизнесом. Потом лучше ходи бедненьким. Так будет лучше. Меньше денег будет лучше для тебя. То есть Бог знает, кому сколько денег давать. Не надо гоняться за этими вещами. Бог знает, в какой стране мне лучше жить, и на какой работе работать. Так вот, Иов был богат, непорочен, и он был отцом многодетного семейства. 10 детей. И вдруг страшное началось. В один день он потерял весь бизнес полностью. И он потерял всех своих детей. Ситуация хуже не придумаешь. Да еще и жена непонятно, как себя ведет по отношению к этому. А потом, друзья, было еще хуже. Теперь и Иов не только все потерял, он теперь еще болеет проказой. Рядом сидят его друзья. Я не понимаю, как это можно неделю сидеть и ничего не говорить. Это, скорее всего, такая ситуация, на самом деле, из ряда вон выходящая. Они сочувствуют Иову. Его друзья, на что рассчитывал Иов? О чем он помышлял? Что он просил у Бога? Я не знаю. Но Бог сделал в его жизни несравненно больше. Проходит время. Бог благословляет последние дни Иова как? Более. Несравненно более. Вот то, о чем мы сейчас с вами говорим. Вместо того, чтобы у него было 7 тысяч мелкого скота, у него 14 тысяч. Вместо 3 тысяч верблюдов, у него 6 тысяч верблюдов. А дочки его родились красивее, чем прежние. Я не думаю, что Иов рассчитывал на такой конец. Это мы с вами конец знаем, нам легче размышлять. Но когда Иов сидел в проказе, без денег и без здоровья, и без семьи, полный тупик, кажется, все, выхода нет. Бог сделал несравненно больше. Я был в Вашингтоне недавно, едем с одним братом, меня в аэропорт везет, и он жалуется. Он попал в страшную, трудную ситуацию. И он мне поворачивается и говорит: «Как ты думаешь, выход из этой ситуации есть?» Я говорю: «Как минимум два». Друзья, есть. Бог может сделать несравненно больше. Скажите, почему Бог это сделал в жизни Иова? И потому что он знал Бога. И Бог скажет: «Этот человек говорил о мне верно». Верно. Он говорил о нем верно, когда у него был бизнес, и когда бизнеса не было. Он говорил о нем верно, когда дети были, и когда детей не было. У него было правильное понятие о Боге, когда жена была верна и когда она не совсем понимала. Друзья, Бог делал. И вы представляете, его восприятие Бога не поменялось. Это мы Бога понимаем в зависимости от себя. Мне трудно, я к Богу так отношусь. Мне легко, о, Бог хороший. Друзья, у Иова не было так. У него было все стабильно, познание Бога. Бог сделал несравненно больше. Давайте познавать Бога. Шестая история, это уже Новый Завет. Петр сидит в тюрьме. Новое гонение. Иаков убит. Верит, видит, что иудеям это нравится. Это новые голоса на выборах, и надо задобрить народ. Там своя политика была. И он теперь помышляет убить Петра. Скажите, братья, что он сделал с Петром? Он посадил его в тюрьму. Петр находится в тюрьме. Братья, сидит Петр в тюрьме. А молодежь, кто изучает Библию? Сколько человек охраняли Петра? 16. А зачем так много? А охрана нашего президента Дональда Трампа обходится нашему американскому бюджету в $1 миллион в день. Я не знаю, а во сколько обходилась охрана Петра. Наверное, дорого. Это был настолько важный человек, что его нельзя было упустить. Ирод об этом знал. Он знал, но простите, что люди заглядывают ему в рот. Он проповедует, исцеляет людей. Надо Петра убить, потому что начальствующим иудеям это нравится. Нужно было поставить. Друзья, его охраняла двойная стража. Это был опаснейший преступник, которого охраняла двойная стража. Давайте представим, Петр в тюрьме. У него две цепи. Не одна, а две. Значит, двойная стража, две цепи. И его охраняют 8 сторожей, а потом еще 8, а потом еще железные ворота. Скажите, о чем помышлял Петр? Выйти на свободу, да куда там, сбежать, да куда там. Все, тут реально, все, завтра его выведут, все, Яков мертв, и это не сказка. Следующая моя очередь, а Петр спит. Знаете, человек, у которого правильное отношение с Богом, он спит даже в камере. Петр спит, кстати, одежда была его рядом, вот, он спит, и вдруг появляется ангел, вообще мне нравится, и толкает его в бок, я своих так мальчиков бужу, пальцем в бок, раз, и все, и вскакивают. Я не знаю, нельзя было ангелу как-то поделикатнее поднять Петра? Петр, апостол Иисуса Христа, пожалуйста, просыпайся. Благодать тебе и мир. Ну, как-то, ну, если бы это был ангел Гавриил, я бы дал ему совет так поступать с апостолами. Ну, ангел, ну, как-то так вот. Ну, мне кажется, просто по-свойски. Так, Петр, вставай. Петр только открывает глаза. О, ну, во-первых, Петр думает, что это видение. Ангел говорит, одевайся. Хорошо, оденусь. Смотрит, цепи падают. О чем думал Петр? Что он просил у Бога? Ну уж точно не этого. Бог стал делать в его жизни несравненно больше. Спит он между воинами, встает, одевается. Знаете, вот и вдруг первая стража, наверное, они уснули. Петр думает, первая стража, ладно, но вторая точно не спит. Да нет, вторая стража, что-то они нас не видят. И знаете, вот Петр идет, думает, ну все, впереди железные ворота. Как их открыть? Ключа нет. Все это. И вдруг происходит необыкновенное. Железные ворота сами отворяются. Пульт от ворот был у ангела. Вот, это мы сейчас пультами, все это было раньше. Первый пульт был у ангела, он открывал раньше все это. Вот, и Петр Петра такой, ничего не понял. Я никогда не видел, чтобы железные ворота сами открывались. Вот это техника, вот это технология. Друзья, все это было, это не надо чем восхищаться. Это все мелочи, телефоны, раньше все было. Вот там было. Первые ворота сами открывались, этих ангел открывал. У Бога ключ от ворот. Он знает, как это все дело делать. Друзья, и вот Петр выходит на свободу. И когда они прошли за угол, он, подожди, так это же реальность, я свободен. Друзья мои, Бог сделал в жизни Петра несравненно больше, о чем он просил или помышлял. Скажите, по какой причине в это время церковь молилась? Вот молитва, она открывает железные ворота. Я-то, друзья, думаю, хоть вы молодые, все равно у вас есть трудности. Есть ситуации, с которыми вам нужно как-то... Вы люди взрослые. Вот. Если у вас железные ворота закрыты по какому-то вопросу, помните, они откроются, если будет молитва. Бог может сделать несравненно больше. Железные ворота, помните, они открываются без содействия рук человеческих. Бог их открывает. В моей жизни были такие ворота. Бог их открывал. Но, друзья, открывал, и ты даже диву давался. Как это? Молитва. Вот если я буду молиться, надеяться, верить, друзья, эти ворота будут открываться. И последний пример очень коротко. Это блудный сын. Сидит у сменного корыта. Сидит. Грязный. Оборванный. Голодный. Полнейший тупик. О чем он думал? Да, он просил хотя бы стать наемником. Он не думал, что Бог даст ему несравненно больше, чем он помышлял. Он-то помышлял быть наемником. А вернулся-то сыном домой. И вот он идет домой. Не понял, отец бежит навстречу мне? Да я его оставил, я ограбил отца, я ушел, я все это растратил. Он бежит навстречу. Друзья, это любовь. Вот Божья любовь, она двигает Бога тому, чтобы делать в нашей жизни несравненно больше. Бог этого хочет. Бог этого. И теперь сидит уже бывший блудный сын. Тоже новая одежда, перстень, заколотый теленок. Кстати, практически во всех вопросах речь идет об одежде. Об этом надо подумать. Почти все истории связаны с одеждой. Одежду Бог меняет. Друзья мои, апостол Павел пишет, тому, кто действующую в нас силу может сделать или не может. Или попробует сделать. Не попробует, а может. И он делает. Расскажу один случай из нашей жизни. Моя жена работала одно время в католической больнице. И в ее смену она была единственным дежурящим доктором. Остальные все фельдшеры помогали ей. И получилось так, что привезли одного пациента. Это был индиец. Ну, дедушка индиец из Индии. Не индеец, а из Индии. И он, это был весьма пожилой человек. И он был в ужасном плохом состоянии физическом. Его подключают к аппаратам. И вот он на искусственном дыхании. Медицина США очень дорогая. Ну и есть такой закон, что если родственники считают, что его можно отключать, собираются подписи родственников, по-моему, 4 подписи, и доктор отключает его от жизнеобеспечения, и человек умирает. Ну это все законно, вот так вот. Ну вот собираются родственники, в общем, его лечат, лечат, и похоже уже все, тупик. Дед уже не сможет встать, и родственники решают, что его нужно отключать. Ну он уже не жилец. Они подходят к моей жене, она доктор, и говорит, все, мы готовы, это вот. Она говорит, возьмите документы, подпишите. Они подписывают документы. Она берет документы, она доктор, она должна. А у нее рука не поднимается, включает, и человек умирает. Ну, вроде как бы в теории, вроде это все. И она, опа, не понял, что делать. Она идет в комнату и звонит мне. А мы только поженились. Веня, привет, ты чем занимаешься? То-то, слушай, у меня такой вопрос. Вот я попал в такую ситуацию, что мне делать? Я говорю, о, ничего себе. Она говорит, ну что, вот я замуж вышла, ты давай решай. Вот я сделаю, как ты скажешь. Думаю, вот это надо же. И она мне рисует картину, я сделаю так, как ты скажешь. Думаю, вот это вопросики от жены. Она говорит, написано в Библии, пускай спросит у мужа. И вот она по описанию. Не у пресвитера, а у мужа. И я говорю, Кристал, я не знаю. Слушай, надо подумать. Ну подумай. Я говорю, слушай, а тебе прямо вот сегодня? Говорит, нет, у нас есть такой закон, что еще сутки доктор может подумать. Ну, что-то вроде этого. Я говорю, приезжай домой, завтра поедешь, мы порешаем. Я решил позвонить одному брату из Совета Церквей. Очень уважаемый человек, который любит отвечать на вопросы. Он однажды похвалился, что он любит отвечать на вопросы. И я схватился за это. Вот. Я ему звоню. Он говорит, я в Харькове на Братском. Я перезвоню. Ну, ладно. Перезвонил, я говорю, вы все знаете. Я говорю, вот такой вопрос. Он говорит, ну, ты мне такой вопрос задаешь. Я говорю, вы сказали, что вы любите отвечать на вопросы. Вот я вам задаю вопрос. Что бы вы сделали? Он говорит, я сейчас с братьями посоветуюсь. Перезвоню. И очень пошло. Там полсовета церкви собралось. Вот они решают, что делать с этим индейцем. Вот. Вот я жду, сижу, жду. Все. Так, в общем, Веня, мы посоветовались с братьями, так поразмышляли. Нам кажется, что твое желание имеет право отключать его от этой техники. Она не давала ему жизнь, имеет право. А ты что думаешь? Я говорю, я думаю то же самое. Я говорю, ну а теперь что делать с ее работой? Говорит, думайте дальше. В общем, вот так вот. Я говорю, так, Кристал, у меня есть идея. Я возвращаюсь, теперь оставляю эту историю чуть раньше. Когда она устраивалась на работу, у нее была встреча с генеральным директором этой больницы. Это еврей, 70 с чем-то ему лет, миллиардер, очень богатый человек. У него сеть больниц, частных клиник в США. И когда моя жена устраивалась к нему на работу, она попросила сделать ей исключение, чтобы она работала в платке, в косынке, и чтобы она ходила в юбке. И только халат надевала. Ну, не одевала докторский этот вот наряд. И он ей разрешил. Ну, и сказал, что ей очень нравится, когда люди живут по принципам, и принципам не изменяют. И ей разрешил. Потом моя жена работает в платке, даже на работе. И я говорю, так, Кристал, у нас есть собственный вот контакт с этим человеком. Пойди к нему и скажи ему про эту ситуацию, что ты не можешь выключить пациента. А это твоя обязанность. И вот она к нему приходит. Мы помолились, она приходит. И говорит, так и так, у меня ситуация, что делать? А он говорит, если я не ошибаюсь, ты являешься членом Баптистской церкви. Дед Сара, я все помню, я удивляюсь. Да. Ты должна сделать так, как говорит твой пастор. Это он учит мою жену послушаться пресвитера. Она говорит, ну вот мой пастор, наверное, за меня имел в виду. мой паспорт говорит, что я не имею права вот, ну и не отключай. Да, но это моя обязанность, да, это не проблема. Я сейчас напишу письмо, пока ты будешь работать в этой клинике, ты будешь освобождаться и передавать эту историю следующему, который может легко выключить. Ну и так дальше. И он, ой, спасибо, спасибо. А потом он говорит, мне нравятся люди, которые принципиальны. Кстати, по поводу внешнего вида, друзья, вот кто-то говорит, мне на работе не разрешают, а ты спрашивал? Нет, ну вот и все. Друзья, это все очень, знаете, все можно, если ты веруешь, если ты веришь. Друзья, самое интересное впереди. В общем, она оставляет этого деда, и потом следующую сутку он опять работает, потом проходит время, и вот, в общем-то, он приезжает к нам домой, этот дед, с цветами, поблагодарить мою жену за то, что она его не выключила. Вот это вообще было такое, я там, какое-то воскрешение из мертвых было. Ой, с цветами, реально, спасибо вашей жене, спасибо за то, что у нее есть такая вера. Если бы она выключила, я бы не... А дед воскрес для новой жизни, дал бы Бог. Вот. Друзья, и вот знаете, вот Бог может делать несравненно больше. Вот бывает такая ситуация, знаете, как... Вот что делать? Да, знаете, у Бога ключи, у Бога сердце царя, сердце это, все у него, друзья, он открывает железные ворота. Я, друзья, в это полностью вот верю. Да, у меня не совсем получается, вот, у меня тоже бывает неверие. Может быть, было бы лучше в других ситуациях, но то, что Бог может. Я переехал в США, мне было 23 года, и я попал в больницу, я получил отравление. Нас на свадьбе грибами, мухоморами, похоже, накормили. Вот, и я получил отравление последней степени. У меня страховки нет. Я приехал не по статусу беженца. И вот я 5 дней пролежал в больнице, и потом меня отправили домой лечиться, потому что у меня денег нет. И мне приходит Билл. Ну, Билл это... Нет, чек это другое, чем у вас. Билл это платежку. 13 тысяч долларов. Я говорю, папе, вот это я переехал в Америку. Лучше в Молдавии бы остался, надо же. И вот что теперь делать? Все, у меня вариант, мне надо заплатить. Иди работай и заплати деньги. Ну, я подумал, слушай, ну, у нас же Бог есть, надо как-то... Вот Бог может сделать несравненно больше. И я узнал о том, что есть одна организация, она христианская организация. Ну, американцы не богатые, в общем, у них куча денег. И у них бывает так, они просто берут какую-то организацию, жертвуют какое-то энное количество денег. Вот просто для бедных. И, кстати, таких организаций много. И просто надо найти. И вот я нашел одну организацию такую, и я приезжаю. Взял пресвитера нашего, он владеет английским, я тогда не владел еще. И я прихожу и говорю, у меня такая ситуация, мне нужны деньги, вы можете мне помочь? Он говорит, у нас лотерея. Лотерея? А это что значит? Это вы заполняете свою информацию и пишете цифры. И если эти цифры совпадают с номером, на котором есть деньги, вы получаете деньги, независимо от того, сколько вам денег нужно. Например, там если 500 долларов, значит, получаю только 500. Я говорю, а вариант, ну, это лотерея. Вы поймите, это лотерея. Повезет, значит, повезет. И я говорю нашему пресвитеру, молимся. И мы прямо там молимся, прямо там. Ну, знаете, вот ситуация такая, мне деньги реально нужны. И я беру и пишу, я не помню, 1, 5, 8, 4, 13. Вот. И он говорит, завтра объявим. Звонит на следующий день, говорит, вы выиграли ровно 13 тысяч. Именно ту сумму доллар в доллар, которую мне нужно. Я отправил в больницу, и это. Думаю, надо же. Бог может сделать несравненно больше. Друзья, в это нужно поверить. Я повторяю. Вера, страх Божий, надежда, познание Бога. Это с нашей стороны. Со стороны Бога это его милость и его любовь. А тому, кто действующую в нас силу, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим. Друзья, это реально христианская жизнь детей Божьих. Мы теперь дети Божьи. Последний пример, и будем молиться. Джордж Мюллер был известным человеком, каждый день кормил тысячи сирот. А в этом сиротском доме 500 комнат, да, 1700 окон. А в 92 года Джордж Мюллер физически, по его свидетельству, был крепче, чем когда ему было 70 лет. Он сам об этом говорил. Я себя чувствую в 92 года лучше, чем в 70 лет. Он проехал 42 страны вместе с женой. 50 тысяч миль по суше и по морям, учитывая, что не было самолетов. Величайший труд для Бога. Проповедь Евангелия. Когда были похороны, на его похороны приехало 10 тысяч человек. Ну, имейте в виду, что это не самолеты, не автомобили. На лошадях 10 тысяч человек. И вот на похоронах человек, который руководил похоронной процессией, он решил зачитать последние слова Джорджа Мюллера. Я их прочитаю. Если бы мы полагались на людей, мы бы давно потерпели крах. Бог, в которого мы уверовали, дает нам больше, несравненно больше, чем мы просим или помышляем. Этот текст был процитирован Джорджем Мюллером в последние минуты своей жизни. Историки говорят, что Джордж Мюллер никогда ни у кого ни одного рубля не просил для служения. В эквиваленте сегодняшних денег через его миссию в помощи сиротам и бедным было получено 8 миллиардов долларов. Это на сегодняшний день. Ни одного. Это у нас миссионеры ходят. Это мы просим денег. Он не просил. Он верил буквально. Бог может сделать несравненно больше. Молодежь, давайте будем молиться об этом. Если у вас есть железные ворота, которые не открываются. У меня такой вопрос. А как вы думаете, из всех перечисленных, кому было тяжелее всего? Амраму, Яхаведе, Иосифу, Мефифосфею, Иову, Петру или блудному сыну? Я знаю, друзья, ответы будут разные. Я знаю. Даже трудно определить, у кого была более сложная ситуация. У всех была сложная. Определите для себя. Друзья, но имейте в виду, что Бог всех их освободил и сделал несравненно больше. Поэтому я, друзья, говорю это слово как бы ободрение. Ободрение. Дальше будет еще сложнее, поверьте. Когда семья, там еще больше вопросов. И Бог решает. Решает вопросы. Аминь.